В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналісти.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами программа «Крымский пармезан». И сегодня в нашем пармезанском отряде такой состав. Я, Александр Янковский, и Екатерина Некреча.
Здравствуйте, товарищ Александр.
Наши дорогие радиослушатели, мы для вас сегодня подготовили целую кипу новостей, которые произошли, вот события, которые произошли за эту неделю на территории Крыма. А начнем мы вот чего. Крым отнесли на второе место в российском рейтинге, согласно которому на полуострове проживают самые счастливые люди. Кать, ты слышала, да, на этой неделе якобы отмечали День счастья?
Я слышала об этом, но я даже не представить себе не могла, что в Крыму живут настолько счастливые люди.
Так вот, сайт бронирования Twill.ru подготовил к Международному дню счастья рейтинг счастья, и его возглавили жители Юга России из Краснодарского края. А на втором месте туда же отнесли людей из аннексированного России Крыма. И я теперь понимаю, на самом деле, почему они там оказались. Потому что сайт Twill.ru – это сайт бронирования. Mm-hmm. То есть ты можешь с помощью этого сайта улететь куда-нибудь, купить билеты, улететь, уехать, отдохнуть. Вот те крымчане, которые туда заходят, чтобы что-то купить, они действительно самые счастливые, потому что они уезжают из Крыма.
А я подумала, что так как это российский рейтинг, который, значит, они приписали и Крым, и раз Крым занял второе место, ну, значит, такая печальная ситуация в России,
да?
Что благодаря аннексированному Крыму их рейтинг, ну, хоть немного как бы счастливее стал. Счастье это все откуда? Оно еще осталось от Украины, которую
ты
получили,
думаешь,
до аннексии, конечно.
Но теоретически невероятен и такой вариант развития событий.
Ну, а тем временем, да, есть еще одна такая категория счастливых людей. Это люди, которые без работы, да. У них нет стрессов и прочего. Это просто, ну, можно позавидовать в некотором смысле. Нет стресса, нет вот этих разборок на работе, нет конкурентности какой-то. Вот в Крыму растет количество безработных.
Таких вот счастливых людей.
Счастливых людей, которые вот на втором месте, значит, в соседней России заняли этот рейтинг счастья. По данным Крымстата, численность жителей полуострова, оставшихся без работы и состоявших на учете в Центре занятости населения, составила 6582 счастливых человека. Отмечается, что их число увеличилось на 15% практически по сравнению с январем текущего года. При этом на аннексированном полуострове не бьют тревогу, ведь суммарно уровень безработицы составляет 0,7% от численности рабочей силы. Это, уверены в Крымстате, довольно низкий показатель.
Ну, знаешь, вообще доверять показателям Крымстата можно, но очень крайне осторожно. Потому что я напомню, что наши авторы Крым Реалия проводили исследования. И когда Крымстат сообщал, например, о том, что увеличилось производство какого-либо вида мяса на аннексированном полуострове, оказывалось, что на самом деле это совсем не так. Они просто писали, что да, увеличилось. А если брали данные по сравнению, например, 2018-2017 год, то оказалось, что оно на самом деле уменьшилось.
Есть манипуляция в данных, но на самом деле даже то, что нет и 1%, значит, безработных людей среди потенциально населения, которое может работать, да, но это тоже как-то странно кажется.
Ну, просто, наверное, люди не обращаются, потому что уже понимают, что никакой помощи они получить не могут. А еще Росстат назвал регионы России с наибольшей продолжительностью рабочей недели, то есть определил трудоголиков в России, mm-hmm. если это можно, конечно, такой термин использовать по отношению к России. При этом рейтинг возглавили не россияне, а жители оккупированного России Севастополя. Они работают по 39 часов в неделю, то есть больше всех.
Больше всех?
Больше, да.
В соседней России?
Больше,
да,
чем в России, в любом другом регионе, в любом регионе соседней России. Также трудолюбивым регионом, вот теперь непосредственно Россия, назвали Калмыкию, там работают чуть меньше 39 часов, Воронежскую область и Еврейскую автономную область. Отстают от них Владимирская и Ростовская область, жители которых работают в среднем 38,7 часа в неделю. А вот самые, так сказать, ленивые регионы, Это Республика Алтай, 32 часа работают, в Карелии 33 часа, а в Коми 3-4 часа работают в неделю.
Вот так вот.
Я так думаю, что это напрямую связано вот с этим самым рейтингом счастья тоже. То есть, когда человек работает много, ему некогда думать о своем несчастье.
Угу. Это 100%, конечно же. Но мы видим, как Крым и Севастополь занимают просто передовые места в рейтингах российских. Что бы делали без Крыма в этом плане, без Севастополя, непонятно.
Да.
Наверное, считалось бы Россия одной из самых несчастных стран. Хотя, возможно, считается она таковой. Просто опросов таких не проводят. Но зато мы же понимаем, что есть еще также проблемы. Ну, давайте честно признаемся в том, что мы можем говорить про счастье сколько угодно, про счастье на аннексированной территории сколько угодно, но проблемы есть. И это признает даже самый главный человек соседней России, президент Владимир Путин.
Главный аннексатор, господин Путин. Он, напомню, 18 марта этого года приезжал в аннексированный Крым и там хвалился самыми разными вещами, открывал электростанции. Говорил, что теперь в Крыму будет переизбыток электроэнергии, и эта электроэнергия, ее можно будет даже давать на экспорт, ну, в Россию, в смысле, отправлять. Mm-hmm. Хотя, на самом деле, мы на этой неделе, опять-таки, разговаривали с экспертами, и они говорили, что на самом деле нет никакого переизбытка электроэнергии, даже после запуска вот этих двух электростанций, на которых установлены, кстати, вопреки санкциям, немецкие газовые турбины «Сименс», все равно в Крыму остается дефицит электроэнергии. Но, господин Путин касался Крыма не только во время приезда в Крым, он уже по возвращении в Москву сделал такое большое заседание с членами кабинета министров правительства России и пригласил туда даже подконтрольных себе, я не скажу тут России, действительно подконтрольные непосредственно господину Путину, глава российского правительства Крыма Сергея Аксенова и российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. И вот там он Путин Овсянникову и Аксенову стал рассказывать о проблемах крымчан. Давайте послушаем господина Путина.
На встречах со мной люди об этом говорили. Это повышение, прежде всего, уровня доходов крымчан и севастопольцев. Значит, это не прозвучало, если честно сказать, но эта проблема есть, мы с вами это знаем. Значит, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары. Некоторые, именно не все, но есть группы товаров, в том числе продовольственных, прежде всего молочка, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России.
Если вы не узнали, то это сейчас говорил господин Путин. Правда, говорил он это не в нашей студии, говорил он это в Москве на заседании с членами кабинета министров российского правительства. И его также внимательно слушали Аксенов и Овсянников. Это назначенные Путиным руководители крымских регионов. И вот что интересно. Да, они сидели, кивали, конечно, слушали, потом рассказывали, потом благодарили Путина за то, что крымчане могут жить в такой ситуации, когда их беспокоят цены и высокие цены и низкие зарплаты. Обещали сделать все возможное, уж не знаю, что повысить цены и понизить зарплаты еще. И дальше эти господа также рассказывали о том, что они будут делать все возможное, а главная их задача на самом деле, вот это справедливо, это, что называется, оговорочка такая по Фрейду, господин Аксенов, он сказал, что его главная задача, это на самом деле не вот эти вот доходы населения или там низкие цены, его главная задача это наполнить бюджет, то есть как можно больше забрать денег у крымчан в том числе.
Угу, интересно.
А еще, ты знаешь, мы на этой неделе разговаривали с российским философом господином Чубайсом, тот сам брат того самого Анатолия Чубайса, только его брата зовут Игорь Чубайс. И он сказал, что на самом деле вот такие встречи, они же проводятся у господина Путина с министрами, там, с общественниками и так дальше. На самом деле Путина не интересует объективная ситуация в Крыму. И говорит, скорее всего, даже вот эти доклады, которые потом зачитали там и Аксенов, и Овсянников перед господином Путиным, они были же написаны в самой администрации господина Путина для того, чтобы он мог потом как бы сразу же на них прореагировать и дать ответы.
Вот вы цитируете других людей, а я вам постоянно повторяю одно и то же. Но не важно, понимаете, не важно, что в реальности происходит. Важно, что вам говорят заголовки СМИ. Важно, какую ленточку, где кто перережет и что откроют. Вот открыли, значит, электростанции, сказали, что все, уже настолько много много электроэнергии, что мы же даже делиться на экспорт из Крыма в соседнюю Россию будем ее отправлять. И этому поверили люди заголовком. Сказал президент России, что жизнь будет лучше, что мы вот заживем, так заживем. Люди прочитали эту новость, услышали это из телевизоров, и им, понимаете, ну тепло на душе
стало. Тепло, в принципе. И телевизор, если он старый, добрый, ламповый телевизор, он, в принципе, тоже греет квартиру. Кстати, об этом же на этой неделе в эфире радио «Крым Реали» рассказывал и один из крымских политологов Дмитрий Мельчук. Он говорил о том, что вот люди, которые привыкли к советской повестке дня, они, увидев такие вот большие стройки, даже, может быть, не глазами собственными, а вот по телевизору увидев там, им рассказывали ежедневно про Керченский мост, про трассу Таврида, про электростанции. Они настолько этим возбудились, в таком смысле этого слова, что даже готовы теперь прощать любую коррупцию местным чиновникам. Даже если эти дороги будут не построены, а просто-напросто там разворованы все на них деньги, то они, вот ну, такая интересная какая-то психология, в общем, у людей. Но есть и еще одна, мне кажется, не менее интересная новость. В 2014 году вот процессом оккупации и аннексии в Севастополе поставили руководить такого господина Чалова. Знаешь его, конечно,
конечно.
Да. Конечно.
Но не лично, в смысле.
Алексей Чалый, его там еще называли народный губернатор. А вот сейчас, когда господин Путин приезжал в Севастополь и в Крым спустя 5 лет после начала оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, по Крыму развесили большие такие баннеры с фотографией. На этой фотографии изображены были изначально 4 человека. Константинов, Аксенов, Путин и Чалый. Эта фотография была сделана в момент аннексии Крыма, то есть когда подписывались документы, которыми Россия якобы считает теперь Крым своим.
Так называемая команда «Крымской весны».
Да, 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 вот это самая красоте. Команда. Так вот, взяли одного члена этой команды и отрезали на этом баннере. Это не Путин, нет. Но можно было бы подумать, что рейтинг Аксенова настолько велик, что ему Путин уже, в принципе, не нужен, но вот решил закрасить на этих баннерах. Но нет, отрезали Аксенова. А все почему? Потому что господин Чалый, больше не является руководителем, не является губернатором Севастополя. Все. И тем более, значит, у него есть какая-то критика по отношению к руководству России и к тем людям, которых назначает Путин руководить Крымом.
Но его же заменили гражданином из соседней России, да, возглавлять Севастополь,
ну, да.
Чалова. То есть вот так вот даже героев, так называемых героев Крымской весны могут вырезать и, собственно, не приклеить вот рядом с Путиным. Представляете? Человек такой поступок в жизни совершил, думал, он вошел в историю, а его взяли
и отрезали, а он вляпался в историю. Есть еще один человек, который тоже думал, что он вошел в историю, но его вот взяли просто-напросто стерка из этой истории вычеркнули. Это первый президент Крыма Юрий Мешков. Юрий Мешков был избран первым президентом Крыма в 1994 году. В 1995 году его отправили в отставку, он уехал в Москву. Он был известен тем, что такой своей очень пророссийской позиции. Он даже полностью правительство привез всех чиновников, всех министров он привез в Крым
из Москвы. В его избирательной программе было то, что он хотел рубль ввести,
рубль.
На московское время перейти,
да.
И там много таких шагов. То есть это, в принципе, неприкрытый такой пророссийский абсолютно политик, который хотел привести Крым, очевидно, в Россию.
А вот 18 марта 2019 года господину Мешкову не дали даже возможности даже посмотреть, не то что встретиться, даже посмотреть на президента России Владимира Путина. Он пришел вместе с другими крымскими активистами, пришел на площадь Ленина в Симферополе, а его там взяли и повязали. Его, человека, которому больше 70 лет, его обвинили в том, что он пришел на площадь в состоянии наркотического опьянения, и потом его еще и посадили в тюрьму на 2 суток. Арестовал его подконтрольный России суд за злостное неповиновение российским полицейским.
Вот так вот. Как я сказал, цитаты великих людей. Президента не пустили на встречу к президенту, по сути. Да, первый и единственный президент Крыма с абсолютно пророссийской позицией, который выступает, просто критикует Аксенова. И на площади, кстати говоря, он был с теми активистами, которые критикуют Аксенова, но в целом являются пророссийскими достаточно. Да.
И награда нашла своего героя.
Абсолютно. Точно.
Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим пармезанить через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
«Крымский Пармезан, приветствуем вас. Мы так рады с вами встречаться вот каждый этот выходной день, раз в неделю, когда мы делаем подборку самых замечательных, интересных, увлекательных новостей про Крым. Александр Янковский, Катя Некречи встретились для того, чтобы вместе с вами обсудить все эти новости. Что же еще в вашем топчике событий?
В топчике событий. Топчик событий возглавляет по-прежнему господин Путин, который приезжал в Крым 18 марта 2019 года. И вот что интересно. Этот его приезд запомнят многие крымчане. На многие годы, я так думаю. Потому что, ну, во-первых, он выступил на концерте. Нет, он не пел. Нет, он не пел. Он просто такой прочитал речитатив. Сравнил на этом концерте крымчан с бойцами Красной Армии, которые там где-то, они глубоко в душе сохранили знамя своей воинской части и пробирались на протяжении 25 лет вот к своим частям.
На радио это не видно, но челюсть у меня отпала.
Но да, вот такое было сравнение. Он сказал, может быть, это не совсем корректно, но тем не менее. А еще запомнили, конечно, крымчане то, что был абсолютно полностью перекрыт центр города. Были не только, значит, перекрыто, было не только перекрыто автомобильное движение и автобусное движение по центру города, но также были перекрыты входы в дворы и в подъезды, и в квартиры даже. И даже в квартирах тех домов, которые выходят окнами на площадь Ленина, где состоялся концерт, посвященный аннексии, и где выступал господин Путин, предупредили людей, что лучше не подходить к окнам. Ну, мало ли, знаете, там будут снайперы стрелять, еще вас...
А я думала, лучи славы могут просто ослепить, конечно, осторожней.
Посмотрите на солнцеликого Путина и ослепните, но нет. Но не только эти люди запомнят. Также запомнят визит господина Путина еще и таксисты, потому что, но поскольку в эти дни 16 и 17 и 18 многие люди решили, ну, что им надо куда-то поехать, но не тут-то было, потому что крымские власти, крымские чиновники подконтрольной России в эти дни сказали, что проезд будет в маршрутках и автобусах бесплатный,
ну, в честь праздника. То есть можно было в эти дни решить все свои вопросы, не платить за маршрутку,
да, не платить за
это
маршрутку.
Такой бесплатный транспорт, да. Конечно же, большинство решило воспользоваться.
И, конечно же, большинство водителей маршрутных такси и автобусов решили просто не выходить на линию. Ну, кто ж, какой дурак будет возить тебя бесплатно?
Даже... А то есть власть, значит, местная решила, что будет проезд бесплатно, но не спросила об этом у предпринимателей, да, которые обеспечивают
этот транспорт.
Готовы
ли они вообще возить бесплатно?
Класс.
И поэтому резко в эти дни возрос спрос на услуги такси. А таксисты не растерялись и повысили в разы стоимость своих услуг. Вот, например, изданию «Аргументом недели Крым» одна из местных жительниц рассказала, что предварительная стоимость ее поездки на такси в 335 рублей, это меньше где-то, чем 200 гривен, превратилась... По итогу, в эти дни, более чем в 700 рублей. И с подобной ситуацией столкнулись многие симферопольцы, которые в дальнейшем при оценке поездки отмечали завышенную цену.
Слушайте, крымский пармезан, если вы послушаете, например, 5 выпусков подряд, проезд в маршрутках для вас будет бесплатным.
Шестое слушание будет бесплатным. Слушайте 5, получите 6-й в подарок.
Вот такие обещания дают часто чиновники, тем более чиновники на оккупированных территориях, а потом людям приходится платить вдвое и втрое дороже за все это. Ну, на самом деле, Александр, мне интересно всегда было у вас спросить, поинтересоваться, есть ли у вас татуировка?
Нет.
Нет татуировки.
Я не буду показывать, но и поверьте на слово, нет татуировки.
Если у вас ее нет, то ни к чему показывать, я хочу сказать. Так вот, дело в том, что вот для тех людей в Крыму, у которых не было татуировки, не было повода и не было, в принципе, желания, но тут это все сошлось, знаете, в один такой комплекс решения этой проблемы. Значит, в Крыму бьют тату 5-летие крымской весны. Занимается этим... Ну, наверное, каждый год можно еще набивать. Знаете, как пятница на необитаемом острове с Робинзоном Крузо, они там эти черточки ставили и вот дни считали. Так получается и здесь. Значит, такая услуга есть в одном из салонов в Симферополе. Как сообщает издание «Примечания», каждый год придумывают новую татуировку к празднованию так называемой крымской весны, что примечательно, делают тату абсолютно бесплатно. Мода на так называемый патриотизм появилась после аннексии Крыма. Люди приходят в салон, чтобы набить себе контур полуострова, рассказывает один из собственников салона. Все, у меня все. То есть в этот день, это насколько просто большой праздник для людей. Во-первых, тебе говорят, что проезд в транспорте бесплатный, абсолютно.
Только
а еще и татуировку
нет.
Бесплатно набить могут. Но кто откажется от возможности безоплатно набить татуировку?
Россияне. россияне отказались фактически. Посмотри, Катя, ну, то есть, послушайте, наши дорогие радиослушатели, если Крым, как говорят вообще, он очень важен для России, вот его оккупация, она так достаточно была важна для России, то почему 18 марта, объявлен выходным днем, был только в Крыму? Почему Путин приехал только в Крым? Почему не проводил такое праздничное мероприятие, парад, почему он не принимал победы на Красной площади?
Потому что Крым на втором месте, по счастью. А раз в соседней России люди несчастны, значит, они, что им уже поможет? Они должны работать.
Так, может быть, ну, Крым бы им бы показал. Но нет, видишь, все остальные работают. И в этот день россияне работали, отдыхали только крымчане.
Но некоторые выходили в Москве, в том числе на митинги против аннексии Крыма, да, на одиночные пикеты. Угу. Вот, поэтому кто как отмечал.
Да, а господин Жириновский, кстати, в дне вот этих празднеств аннексии приехал в Крым, выступал он там в заседании подконтрольного России парламента, а также предложил переименовать улицы крымских городов. Декоммунизатор приехал, фактически. Я так думаю, что не без влияния украинского здесь связано. Потому что он, послушай, на самом деле, он сказал так. Мы сейчас шли по улице Карла Маркса, Энгельса, Кирова. Ну, по-моему, он врет по поводу Энгельса. Энгельса я не помню, что была такая улица в Симферополе. Может быть, они имели заслуги какие-то? Только какое отношение к Крыму? Здесь бились красноармейцы и белогвардейцы. Давайте назовем улицы Крыма именами генерала Врангеля. Он был патриотом. Вот, и Юденича, и Деникина, и Фрунзе, и многие другие. Вот так цитирует Жириновского крымское информагентство «Крыминформ».
Что, да. Что можно сказать по этому поводу?
Что можно сказать по этому поводу? Декоммунизацию, Владимир Вольфович, дорогой, декоммунизация обязательно случится в Крыму после восстановления украинского контроля над украинским полуостровом Крым.
Она где-то уже случилась. В некотором смысле, мы уже даже есть карта Крыма с названиями. Декоммунизация, она произошла на бумаге.
Да, но дело в том, что эти названия населенных пунктов, они станут действительными только после освобождения Крыма. Пока что нет. Но, может быть, Владимир Вольфович уже приближает это час вот такими переименованиями.
Возможно, но советуем ему тогда посмотреть просто на украинские документы и, собственно, что...
Сразу по ним, да,
сразу
работать?
По ним идти, зачем
чтобы
делать дважды
ту же работу?
Результат
не
ведь все равно будет одним, понимаете? Он уже предрешен за нас с вами. Но, слушайте, еще что важно, то есть из Крыма будут вывозить...
Воду.
Чтобы вы могли подумать, что там еще осталось, что можно вывезти из Крыма? Конечно же, воду. Жириновский этот же предложил завозить в Госдуму России минеральную воду из Крыма.
Значит... То есть, подожди, в Крыму проблемы с водообеспечением.
Да.
Да, не хватает воды.
Абсолютно.
Водохранилища либо наполовину полные, либо наполовину пустые. Как на них смотреть? Летом подается вода в определенных населенных пунктах по часам. И Жириновский предлагает еще вывозить из Крыма воду.
С сельским хозяйством проблемы. В селах людям сложно. Вот такая ситуация в Восточном Крыму достаточно непростая. Вообще очень сложная, я бы сказала. Но минеральную воду, произведенную в Крыму, Жириновский предлагает вывозить в соседнюю Россию в Госдуму России.
А,
да?
То есть не во всю Россию, а только в Госдуму.
Только в Госдуму.
Бутылка.
А значит, об этом он заявил на совместном заседании Совета Думы и парламента Крыма, увидев на столе бутылку такой воды. Далее цитата. «Я специально попробовал воду крымскую. В Москве я ее не вижу. Здесь только. А в Москве французская, итальянская. Вот так вот торговля делается. Свои выпускают. Хотя бы в Думу давайте завезем ее, крымскую воду, и прекратить все вот это вот. Вот это вот все.
А знаешь, для чего, я подозреваю, Владимиру Вольфовичу Жириновскому нужна эта вода крымская в
он
Госдуме?
Он хочет высушить Крым окончательно?
Нет, проблема там вот в чем. Госпожа Поклонская, небезызвестная вам и вам, наши дорогие радиослушатели и зрители, бывшая прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма, сказала, что атмосфера Госдумы больше располагает делать гадости, чем что-то хорошее. То есть я подозреваю, Владимир Вольфович с Натальей, как ее, Владимировной, да, по-моему?
Это не важно.
Наталья Поклонская, да, собираются просто привезти крымскую воду и как-то окропить ее Госдуму, чтобы там не было вот такой атмосферы, которая располагает делать гадости, чем что-то хорошее.
Мы же помним, как ведьмы собирались в России, но только собирались-то они для того, чтобы что там, молиться за Путина или что там у них было, а надо было, наоборот, нечисти выгонять из Госдумы, из Кремля, оказывается. Не тем ведьмы в России даже занимаются, понимаете?
А вот теперь цитата госпожи Поклонской. «Я увидела в политике одну важную вещь. Когда легче сделать гадость, какое-то злое мероприятие, кого-то обидеть, это получается с легкостью, как по маслу. Но когда же защищаясь благородные простые ценности, любую истину, на пути возникает столько преград и препятствий, такие тернии впереди, что даже не ожидаешь. И на тебя еще, простите за выражение, ушат говна выльют». Это не мои слова, это слова Поглонская. Это закон, наверное. Угу. Это закон, наверное, который принят Государственной Думой России.
Но я вот не понимаю, почему, если Поглонская такое говорит, Жириновский все делает, получается, наоборот, хочет из Крыма вывести воду, не прислушиваться к Наталье няш-мяш. А вот, например, есть просто люди, которые прячутся от Поглонской.
Это
в прямом
тоже
смысле этого слова. Депутат Госдумы от Крыма, экс-прокурор аннексированного полуострова Наталья Поглонская пожаловалась на российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который уклонился от... Угадайте, от чего он уклонился. Она ему предложила, он уклонился. От совместного приема граждан. В программе «Федеральное значение» на Первом Севастопольском Поклонская пообещала на следующей неделе подготовить депутатский запрос, чтобы разобраться в громких скандалах города, озвученных в эфире. При этом она рассказала, почему ей так сложно работать в Севастополе. Давайте послушаем.
Руководители из Севастополя очень ревностно относятся к тому, что если бы я, вот как из Крыма депутат, но тем не менее я имею право общаться с избирателями в Севастополе, там, и вообще севастопольские проблемы рассматривать, они ревностно к этому относятся. Поэтому, несмотря на то, что я имею право приезжать в Севастополь для проведения приемов граждан, севастопольцев, мне подсказывают и дают советы, чтобы я этого не делала, потому что у Севастополя есть свои депутаты в парламенте страны.
Вот такой вот шовинизм местный. Она депутат от Крыма, а ее в Севастополе не воспринимают.
Но ей никто не сказал, что Севастополь и Крым это вообще разные истории.
Ну, это да, но понимаете, все равно для нее, как не для крымчанки, как для Материкова, она же не крымчанка, правильно? Для нее все равно Крым это Крым, понимаете?
Крым это, Крым, да?
Это для вас разница есть, там Крым, Севастополь. А для нас, Материковых, все одно и то же.
Смотри, госпожа Поклонская на этой неделе, но она стала вообще звездой, не только Ютуба.
Не только на последней неделе, на этой неделе. Александр,
но
давно уже.
Она о себе напомнила. Она сказала, передала слова главы Государственной Думы Вячеслава Володина, который сказал ей: «Наталья, твоя задача стать совестью Думы». И вот тогда Поклонская призналась, что старалась полностью выполнить поставленную задачу. Это тот самый господин Володин, который, опять-таки, на этой неделе в Крыму заявил, что Россия будет требовать от Украины денежные компенсации за 25 лет, как он сказал, там, значит, разбазаривание Крыма. Это тот самый господин Володин, который гораздо раньше произнес знаменитую фразу: «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России». Ну, то есть он подготавливает, видимо, россиян к тому, что в каком-то обозримом будущем не будет России, потому что не будет вечно Путина. И есть еще один очень важный момент. Вот этот самый господин Володин, он очень сильно страдает вообще. Это глава Государственной Думы России Вячеслав Володин, потому что ранее он работал в администрации президента, и к нему многие ходили на поклон, а сейчас к нему на поклон никто не ходит, и вот ему дали воспитывать Наталью Поклонскую. И он про себя начинает еще вот такие, знаешь, самые разные вещи-напоминалочки выпускать о том, что вот давайте посудимся там за что-то.
А может быть, это она подталкивает его на такие мысли? Слишком много он с ней времени проводит в общении, и вот получаются такие гениальные идеи, что, мол, за оккупацию Украины и Крыма в течение нескольких десятилетий мы будем, значит, в суд подавать и требовать компенсации. Идея же просто гениальная. Но тем временем, госпожа Поклонская, ну, у нас просто рубрика постоянная, ничего страшного, дорогие, ну, просто без этого никак нельзя. Очень большую роль в истории современного Крыма сыграла и продолжает это делать Наталья Поклонская. Она сказала, что Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, полюбит Крым, если приедет. В случае, если президент Турции, значит, посетит Крым, он влюбится в него и сможет лично увидеть настроение местных жителей. Об этом она заявила, передают российские СМИ. И ранее отмечу, что президент России Владимир Путин на встрече с крымскими общественниками сообщил, что пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Симферополе.
Это вообще замечательная ситуация. Дело в том, что, опять-таки, вот 18 марта Путин, помимо того, что он выступал на площади Ленина, нет, не пел, просто выступал, говорил вот эти слова про знамя, про Красную Армию и так дальше, он еще и встречался с так называемыми крымскими общественниками. Делал это он в республиканской библиотеке имени Франко, Ивана Франко. И туда ему нагнали этих общественников. Среди общественников были Сергей Аксенов, Дмитрий Овсянников.
Самые главные общественники.
Да, там полковники какие-то, генералы и так дальше. Вот это все были общественники. Ну, были и несколько людей, которые представляли самые разные подконтрольные России организации.
То есть не было ни одного оппозиционера местного,
нет,
такие,
конечно,
как вот первый президент Крыма, о котором мы говорили, Мешков.
Его
и
на два дня посадили в тюрьму, чтобы он не мешался на этих встречах общественников. И на этой встрече Также господина Путина, российский муфтий Крыма, эмирали Аблаев, пригласил господина Путина на открытие соборной мечети и также попросил пригласить господина Путина, чтобы он пригласил на открытие этой мечети еще и турецкого президента Эрдогана. Путин сказал, что он уже говорил с ним, что тот согласился, и на следующий день появляется информация о том, что дата вообще открытия, она до сих пор неизвестна, этой мечети. Но Путин уже пригласил Эрдогана, а Эрдоган, по словам Путина, уже согласился.
Ну и уже практически влюбился, поскольку Поклонская говорит, что приедет в Крым, сразу влюбится. Поэтому даже вот не знаю, что посоветовать. На самом деле...
Я советую вам, дорогие наши радиослушатели, оставаться с нами. Это программа «Крымский пармезан». Ее для вас подготовили, провели Александр Янковский, Екатерина Некреча. Всего вам доброго!